эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог задать нам любой трудный вопрос о христианской вере. Причем это могут быть и даже желательно, если это трудные вопросы, вопросы, которые вас как-то запинают на вашем духовном пути или которые не дают вам прийти к христианской вере, которые каким-то образом для вас подрывают ее правдоподобие. Добро пожаловать. Вопросы можно задавать разными путями. Можно, и, наверное, это проще всего, оставлять вопросы в наших, на нашем сайте theos.fm. theos.fm. И там будет такая синяя полоска внизу сайта «Слушать эфир». И там будет кнопка «Задать вопрос в студию». И если вы нажмете на эту кнопку, у вас выскочит такая, значит, форма, и вы туда зададите вопрос. Также вопросы можно оставлять в наших трансляциях в социальных сетях, и можно присылать их мне напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Итак, ждем ваших звонков, ждем ваших вопросов. И вот у нас уже вопросы кое-какие есть. На презентации книги вы упомянули про Марк 26, возможное противоречие с Царств 21.1.5. Как решить эту проблему? Ведь если мы допускаем ошибку в одном месте, точно так же можем допускать и в других. Причем это не просто, например, описание местности, а прямая цитата, красные буквы. А вдруг и в других местах Писания тоже неверно приведена цитата. Значит, там просто Господь говорит о том, что при первосвященнике Авиафаре люди, Давид и его люди ели хлебопредложение. В соответствующей истории в книге «Царств» 21.1.5 говорится о том, что это первосвященником в то время был Ахимелех. Значит, есть разные варианты решения этой проблемы. Ну, например, я читал о том, что речь идет о том, что вот первосвященник, он мог нести свое служение в разные периоды, и можно про какой-то период времени сказать, что первосвященником был Авиафар там, и Ахимелех, это будет с разных сторон верно. Это, ну, возможный подход, но мне кажется, что тут нам важно не создавать лишних проблем там, где они нет, там, где их нет. Потому что вот об этот отрывок очень сильно споткнулся Бартерман, который в юности был воспитан как такой суровый фундаменталистский протестант, которого учили, что в Библии не может быть противоречий, в Библии не может быть ошибок. То, что Библия – Слово Божие, означает, что там сверхъестественным образом не может ничего содержаться, никаких ошибок и противоречий, ни в каких деталях. И если мы увидели какую-то ошибку в какой-то детали, то все упало, Бога нет, Христос не воскресал. И он обнаружил, что да, ну тут ошибка, ее можно как-то объяснять, но это может выглядеть искусственно. И потом все посыпалось, и он в итоге утратил веру. И вот тут нужно понимать, что это не повод тратить веру. Нужно понимать, что Библия есть свидетельства людей, которые пребывали в общении с Богом. И богодухновенность Библии не означает, что в ней в принципе не может быть такого рода противоречий, такого рода ошибок. Цель Библии – привести нас к общению с Иисусом Христом. Христос, несомненно, воскрес из мертвых. И независимо от того, как мы понимаем безошибочность, мы знаем, что Он воскрес из мертвых, что Он воплощен им Бог. И этого, для этого материала больше, чем достаточно в Писании. Понимаете, в чем дело? Так бывает, есть разные представления о том, что такое богодухновенность, что она означает. Богодухновенность иногда воспринимается как то, что в Библии не может быть ошибочных утверждений, но они там есть сколько угодно. Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Это цитата из «Безумца». Есть утверждения, которые там... Ну, упоминается, что окружность чаши равна трем ее диаметрам. Это не точно. Есть какие-то данные, там, которым можно цепляться, в которых можно выискивать. С одной стороны, атеисты там выискивают ошибки, с другой стороны, можно их как-то стараться все заутюжить, чтобы все было гладко. Но это вообще не обязательно подходить так к Библии. Собственно, проблема Эрбена в том, что он вырос в крайне жесткой традиции фундаменталистской, где считалось, что в Библии не может быть такого рода противоречий. Если они там есть, то все, Бога нет, Христос не воскресал. И я думаю, что все-таки это неверный подход. Даже если мы находим в Библии что-то, что нам представляется ошибкой или противоречием, это никак не ставит под вопрос ее богодухновенность. Библия является безошибочной в том плане, что она безошибочна в своем учении. Учение – это то, что мы находим в Библии, ее последовательно и внимательно читая, не запинаясь об каждую деталь, об которую можно запнуться. Поэтому я сказал бы так – значит, что касается неверно приведенных цитат. Вы знаете, цитаты часто приводятся приблизительным образом. Нет, абсолютно, не было абсолютно никаких проблем для новозаветных авторов и для раннехристианских авторов вообще пересказывать Писание по смыслу своими словами. Вот как сейчас я могу произнести какую-то цитату из Писания, и она не будет дословна. И это ничего страшного до тех пор, пока сохраняется смысл. Поэтому мы не должны впадать вот в какой-то чрезмерный мистицизм в отношении текста. Цель Библии – донести до нас послание об Иисусе Христе и дать нам возможность вступить с Ним в личные отношения. Тот же Эрбан, он очень полемизирует со своими бывшими единоверцами. И он говорит, ну вот есть некоторые разночтения в разных списках Священного Писания. Их уточняют библейские текстологи. Есть немножко разные варианты текста. И он говорит, а какой из этих текстов у вас богодухновенный? А какой из этих текстов у вас Слово Божие? И на самом деле для большинства христиан тут проблемы нет, потому что все эти разночтения не оказывают никакого влияния на догматику. Любое значимое учение в Библии, оно основано ни на одном, ни на двух, ни на трех местах Писания. Оно в этом отношении достаточно прочно. Если мы ставим обязательным условием нашей веры, чтобы в Библии не было никаких расхождений вот, типа Авиафар или Ахимелех, ну, мы создаем себе проблемы там, где можно было бы и не создавать. Поэтому я бы так сказал. То есть, в принципе, если там... Ну, возможно, еще раз подчеркну, возможно, разные толкования, но если там ошибка, там, не знаю, хронистов книги царств, или даже ошибка евангелиста с именем, он передал слова Иисуса не так, это ничего не меняет богодухновенности Писания, и это ничего не меняет достоверности самого послания. То есть мы знаем, и это достоверно, что Иисус Христос воскрес из мертвых. Мы знаем, что Он Бог. Мы знаем, что Бог действует в этом мире через людей, и люди обладают своими личными человеческими качествами. Поэтому то, что там в одном месте Ахимелех, в другом Авиафар, не должно нас вообще напрягать. Я бы так сказал. Значит, Александр, атеисты не понимают этот тезис, что объективность морали доказывает то, что мы постоянно друг другу предъявляем претензии. Ну и что, спрашивают они. Люди следуют тому, что постепенно выработалось и превратилось в хорошо и плохо, должны этим следовать из-за ответственности, которую несут. Я не понимаю, как вам объяснить, что существует объективный источник нравственности. Атеисты не понимают, что если существует только нравственность в пределах человеческих сообществ, не может быть чего-то обязательного для всех, потому что общества разные. Атеист соглашается, что не должен указывать, как ходить мусульманским женщинам или как поступать африканским племенам. Никто никому ничего не должен. Претензия – это просто пожелание, которое исходит конкретно из правил его сообщества, говорит атеист. Ну, смотрите, значит, в реальности такой позиции придерживаться последовательно невозможно. Потому что тот же атеист говорит, что атеистическое сообщество лучше религиозного, что наука лучше фанатизма. То есть, как только мы открываем первую атеистическую книгу, там, ну, Докинза какого-нибудь, мы постоянно видим там кучу ценностных суждений, кучу оценок. Это хорошо, а это плохо. Наука хорошо, религия плохо. Там, не знаю, свобода хорошо, традиции плохо. Там человек, который подвязается на ниве научного просвещения, большой молодец. Священник, который людям мозги пудрит, совсем наоборот. И вот для того, чтобы произносить такого рода суждения, а таких суждений в любых атеистических текстах просто ну, очень много, и они там постоянно возникают, необходимо апеллировать к какому-то общему стандарту. Ну, например, Докинс сильно негодует на талибов, которые взорвали статую Будды, ну, в своей книге «Бог как иллюзия», еще старой, 2009-го, она, что ли, года. И мы ему тогда можем сказать, постой, ну вот у талибов такая культурная норма – взрывать все подвернувшиеся статуи Будды. И чего? Почему ты решил, что твои культурные нормы лучше? Люди не могут отказаться от использования морального языка. Люди не могут перестать друг друга упрекать. Но если этот упрек значит просто в нашей культуре так не принято, это бессмысленно. И чё? Ну, в нашей культуре едят вилкой, а китайцы едят палочками. Кто из нас прав? Это бессмысленный вопрос. Кто из нас доблестный герой, а кто подлый негодяй? Тот, кто ест вилкой или тот, кто ест палочками? Да бессмысленный вопрос. Нравственные суждения в мире, где не существует объективного морального стандарта, они просто лишены смысла. Ну вот, люди должны этому следовать из-за ответственности, которую они несут. Да перед кем? Перед кем? Понимаете, в чем дело? Вот известный пример. Существовало рабство чернокожих в Южных Штатах США в XIX веке. Общество считало, что так и надо. Общество считало, что рабы – это законная собственность. Общество считало, что чернокожим даже лучше быть в рабстве, потому что они от природы не способны сами собой управлять. И нужно, чтобы за ними белый человек присматривал. И были люди, которые с этим не соглашались, которые помогали рабам бежать, их общество порицало и осуждало. Если человек должен следовать установлениям своего общества, почему не рабовладельческого? Ну, или если у нас человек должен следовать установлениям своего общества, тогда атеисты неправы. Атеист должен принять религию большинства. потому что такое общественное установление. Сами атеисты постоянно воюют за изменение тех или иных общественных установлений. Но какой смысл воевать за них, если не считать, что они лучше, если не считать, что прежние установки были хуже, а вот мы хотим сделать лучше. Поэтому ни один человек, в том числе ни один атеист, не может последовательно занимать позицию, что нравственные ценности – это всего-навсего сложившиеся в обществе установки. Поэтому атеист соглашается, что они должны указывать, как ходить мусульманским женщинам, да ничего не соглашается. Откроем Ричарда Докинза, и он там как раз по поводу мусульманского кодекса скромности сильно воюет. И он там постоянно говорит о том, что да, вот религия – это плохо. Более того, он за то, чтобы лишить религиозных родителей права воспитывать своих детей. Там идея, что все культуры равноценны, и мы просто должны предоставить каждой культуре жить по своим правилам, она ложная сама по себе, но ее не придерживаются атеисты. Иначе бы они сказали, ну хорошо, вот у нас тут все, значит, верующие люди, ну хорошо, будем верующими людьми тоже, потому что так принято в обществе. Никто же не говорит так. Люди исходят из каких-то совершенно других критериев, когда они говорят о том, как следует поступать. Вот еще один вопрос. Так. Если Библия не является безошибочной во всех своих утверждениях, в чем же она вообще безошибочна? В своем учении. Тут, понимаете, Библия содержит цитаты. Библия содержит описание событий глазами там, тех или иных персонажей. Ну, например, уже приводил этот пример. Сказал безумие сердце своем, нет Бога. В Библии написано, что Бога нет. Ну, понятно, что это цитата, которую произносит безумец. Или в книге притч, там бандиты подбивают молодого человека присоединиться к банде. Говорят, вот тут ограбим, у нас добычи будет много. Вот все у нас хорошо. И понятно, что это не Библия призывает совершать грабежи, а это приводится как длинная цитата из злодеев, которых надо избегать. Или там это некая дама, которая тоже в книге притч, она к этому молодому человеку обращается, говорит, что вот у нее там муж в командировке, вот давай, значит. И тоже эта цитата из нее приводится для того, чтобы сказать, что так не надо себя вести, что это все очень глупо, плохо и опасно. И говорить о том, что любое утверждение, которое содержится в Библии, оно непосредственно продиктовано Богом, оно непосредственно является безошибочным, ну, было бы невозможно, потому что Библия содержит там цитаты, например. Это нормально. Понимаете, в чем дело? Мы должны понимать, что такое Библия, зачем она дана. Она дана для того, чтобы привести нас к спасительным отношениям с Иисусом Христом. В этом отношении она безошибочна с точки зрения тех задач, которые она решает. Библия открывает нам истину о Боге, о его отношениях с миром, о пути спасения, о том, как нам следует поступать. При этом докапываться там, до каких-то мелочей, до которых очень любят докапываться атеисты. Но это вообще не понимать, а зачем все это нужно. Вообще не понимать, а в чем смысл библейского текста. Угу. Вот пришел вопрос. Вы говорили, что канонические тексты характерны апостольским. На чем этим они отличаются от апокрифов? Но у нас нет текстов, которые были бы озаглавлены. Это Евангелие написал я, апостол Матфей, написал я, апостол Иоанн. Даже в послании Иакова не встречается упоминание, что писал Иаков, брат Христа. Как быть? Авторство анонимно. В какой статье оно анонимно? Оно известно церкви с самых ранних пор. У нас нет никаких оснований говорить о ее анонимности, потому что У нас есть, собственно, церковь приписывает все Евангелия определенным авторам, и это не было предметом никогда полемики. То есть есть там, возможно, вариант, был бы вариант, когда у нас есть Евангелие от Матфея, а в других списках оно помечено как Евангелие там, от кого-нибудь еще. И мы тогда говорили, ну да, да, вот первоначально текст ходил анонимно, потом к нему стали клеить имена. Но мнение церкви об авторстве Евангелия, оно всегда остается совершенно однозначным. Оно не является предметом полемики. Поэтому какие у нас основания отрицать традиционное написание Евангелия? Понимаете, для того, чтобы оспаривать дошедшие до нас данные, нужны какие-то контрданные. Вот Евангелие, первое Евангелие в каноне приписывается Матфею. Традиционно. У нас нет никаких других вариантов. Мы не видели, чтобы оно приписывалось кому-то еще. Приходят британские ученые и говорят, это анонимный текст. Тогда я должен спросить у британских ученых, почему так решили? Какие у нас основания считать, что Левий Матфей не мог быть автором этого Евангелия? У нас видно, что Евангелие написано евреем, который разбирается в деньгах, там упоминаются денежные единицы. У нас там, написано человеком достаточно грамотным. То есть, какие у нас основания сомневаться, что это Матфей? Ну, или Марк, или Лука, или Иоанн. На самом деле, заявления о том, что Евангелия анонимны, они сами нуждаются в обосновании. Потому что для того, чтобы оспаривать традиционную дошедшую до нас точку зрения, нужны какие-то контраргументы, нужны какие-то данные. Потому что, ну как вам сказать, вот я скажу, что роман «Война и мир», он на самом деле анонимный. Его позже приписали Толстому. И у меня тут же спросят, а что ты взял? Какие у тебя основания считать, что Толстой этого не писал? Вот поэтому заявления об анонимности тех или иных библейских текстов, они нуждаются в обосновании. И в отношении Евангелия я таких решающих обоснований, вообще говоря, не видел. Вы довольно часто рассуждаете о Боге и инопланетянах. Мол, если прилетят инопланетяне, это не обрушит христианскую веру. Что если они прилетят и окажутся атеистами? Ну, я бы сказал, что, как вам сказать, в научной фантастике инопланетяне исповедуют те взгляды, которые исповедует автор. То есть у Льюиса инопланетяне вполне себе теисты. У других каких-то авторов, может, атеисты. В советской фантастике они, к тому же, еще и коммунисты. Но реальность такова, что никаких инопланетян у нас нет сейчас. Это чисто литературные персонажи. Поэтому вступить в богословскую дискуссию с литературным персонажем можно, но мы на самом деле вступаем в дискуссию с автором. Потому что на самом деле у нас никаких инопланетян нет. И насколько можно судить, не предвидится. Я пытался разобраться в этом вопросе. Там, у меня статья лежит на Азбуке Веры о парадоксе Ферми. И там люди, которые над этим парадоксом серьезно думали, они обратили внимание на то, что разумная жизнь на Земле существует в сравнении с ее геологической историей недолго. Очень долгое время разумной жизни тут не было, а Земля уже была местом, вполне годным для колонизации. Уже был кислород, были растения, были животные. И вероятность того, что инопланетяне посетили бы Землю вот в этот период времени, когда людей еще не было, гораздо выше, чем они посетят ее сейчас. А это значит, что если бы они ее посетили раньше, Земля была бы уже заселена вот этим инопланетным видом, а нас бы не было уже до самого начала. Это, знаете, как вот в фильмах любят показывать, как зловещие инопланетяне напали на нас. Ну, или наоборот, какие-то мудрые инопланетяне прилетели, с ними там разговоры разговаривают. Но вероятность того, что инопланетяне прилетели бы вот в этот короткий кусочек времени, когда человечество о них задумывалось, она исчезающе мала. Исчезающе. Если бы инопланетяне прилетели, они прилетели бы в те миллионы и миллионы лет, когда людей еще не было. И то, что они не прилетели, указывает на то, что они, по-видимому, и не прилетят дальше. Есть, я читал еще расчеты относительно тоже парадокса Ферми, что если бы цивилизация возникла на миллион лет раньше, какая-то цивилизация в нашей галактике, то даже двигаясь со скоростями намного меньше световых, они бы уже давно заселили галактику из конца в конец. То есть, если инопланетяне не появились до сих пор, если мы вообще тут как-то появились на свет и развились, и эта планета не была уже давно заселена инопланетянами, ну, значит, они, скорее всего, и не прилетят. И значит, их, скорее всего, попросту нет. То есть у нас есть у нас нет пока никаких оснований полагать, что инопланетяне есть. У нас есть основания полагать, что их нет и не появится. Другое дело, что это проблема для атеистического мировоззрения, потому что если верить, что люди появились на свет в результате эволюционного процесса, сам процесс никем не контролируется, никем не управляется, просто он развивается везде, где сложились условия. Крайне невероятно, что люди – единственная цивилизация во Вселенной. Цивилизации должны были возникнуть уже раньше. Они уже давно должны были бы жить на этой планете. То есть отсутствие инопланетян указывает на то, что атеистическое представление о происхождении жизни и разума попросту ошибочно. Современная наука говорит, что жизнь на Земле появилась миллионы лет назад, но от создания Адама до современных дней прошло чуть больше 6 тысяч лет. Вы знаете, в Библии нет такого утверждения. Люди попытались посчитать, как-то высчитать библейскую хронологию, складывая продолжительность жизни лиц, упомянутых в Библии. И это уже очень уязвимый метод, потому что, как мы видим, например, в родословной Спасителя, там часть поколений выпущена. Родословные в Библии могут иметь пробелы, и это уже делает метод подсчета спорным. Поэтому нет такого утверждения в Библии, что Адаму 6 тысяч лет. Непонятно, сколько ему тысяч лет. Поэтому, понимаете, библейская хронология – это не то, что мы находим в Библии, это то, что люди высчитывают, опираясь на Библию. И это, ну, не очень надежный способ. Поэтому Адаму может быть сколько угодно лет, мы не знаем. Есть недавняя работа известного христианского философа Вильяма Лейна Крейга «В поисках исторического Адама». Он предполагает, что Адам – это, если использовать научный язык, это гейдельбергский человек. Но вот один из наших предков в научной картине мира. Но, опять-таки, это его возможное предположение, и он сам это не догматизирует, но у нас нет такой обязанности, Библия нас не обязывает верить, что Адам был непременно 6 тысяч лет назад. У нас нет такой цифры в Библии, поэтому в этом отношении мы свободны. Христиане верят в нерасторжимость брака, в то же время разводиться можно. Как это понять? Иисус был неправ. Значит, смотрите, есть разные подходы в разных христианских церквях. У католиков наиболее строго. Если ты венчался в католической церкви, то тебя не могут развести, но в случае, если будет доказано, что ты не жил с женой. Если там вы с ней жили уже какое-то время, то все, это Этот брак не может быть расторгнут, хоть ты, значит, в лепешку разбейся. Не может быть и все. Супруги могут разъехаться, они могут жить отдельно, они могут друг друга не видеть, но при этом они считаются супругами в том плане, что никакой повторный брак невозможен в принципе. У католиков наиболее жестко в этом отношении. У православных, значит, подход немножко другой, что развод – это тяжкий грех, это очень плохо, это то, чего надо избегать до последней крайности. Однако, ну вот, бывают ситуации, которых хуже развод. Да? Например, муж бьет жену смертным боем, там, представляет для нее непосредственную физическую угрозу. Буйный психопат, он ее избивает. В этом случае их могут развести и могут даже там допустить повторный брак. То есть, возможно, тут подходы разные, от такой безоговорочной строгости до того, что, ну, да, бывают ситуации, когда развод, являясь тяжким злом, является меньшим злом, чем привязывать женщину к мужу, который алкоголик или наркоман, или психопат и бьет смертным боем. То есть развод рассматривается как безусловное зло, но в каких-то случаях зло меньше. При этом речь идет о случаях, когда действительно ситуация меньшего зла. Когда, повторюсь еще раз, он психопат, он ее лупит смертным боем. Ситуация, когда не сошлись характерами, нашли кого-то более привлекательного, там, это, конечно же, недопустимо. То есть, это вот, как сказать, как с другими тяжкими вещами, которые недопустимы, вообще говоря, но, возможно, какие-то трагические, крайние случаи, когда это меньшее зло. То есть, слова Господа понимаются в том, что это несомненный грех и зло, но, возможно, ситуации, когда это зло меньше. Угу. В чем проблема с апокрифическими евангелиями? Почему церковь их отвергает? Проблема в том, что они не принадлежат апостолам и евангелистам. То есть, они созданы за пределами их круга, они часто отражают какие-то совершенно не апостольские идеи, как есть гностические Евангелия. И надо сказать, что не только церковь их отвергает, современная библейская наука нам говорит, что наиболее ранние тексты, которые наиболее надежные с точки зрения того, что мы можем узнать об Иисусе и апостолах, это как раз канонические тексты. Апокрифы, они появляются значительно позднее и представляют собой вариации на те же самые канонические тексты. Например, там Евангелие детства, Иисус в школе изучает греческие буквы. И тут уже понятно, что это не апостольский текст, потому что с какой стати еврейскому мальчику изучать греческие буквы? Ну и там чудеса довольно злые, которые он совершает, они совершенно не соответствуют тому, что мы видим в Евангелии, где все чудеса, которые совершает Христос, это чудеса милосердия. То есть понять, что апокрифы – это уже фантазии на тему, они не исходят из круга учеников Иисуса достаточно легко. Но так это мы должны доказывать, что Евангелие написали апостолы, а не противники этого должны доказывать, что не апостолы. Как понять, что церковь не сомневается в авторстве, на основании чего она не сомневается и подписи нет? Нет, почему? Это противники должны доказывать. Бремя доказательства лежит на том, кто оспаривает текст. Вот если вы там мне представитесь и скажете там: «Я Александр», а я вам скажу: «Врешь! Никакой ты не Александр! Ты на самом деле, там, не знаю, злейший какой-нибудь террорист, какой-нибудь там вообще страшный злодей, который назвался Александром, тут волосы покрасил, ходит, притворяется. Очевидно, это на мне будет лежать обязанность доказывать, что вы тут обманщик и притворяетесь, а не на вас будет лежать обязанность доказывать, что вы действительно Александр. Бремя доказательства лежит на обвиняющей стороне. Если я обвиняю там, церковь в том, что церковь мне выдает неправильное авторство библейских текстов, хорошо, это пусть бремя доказательства лежит на том, кто такое утверждение выдвигает. И пока что я не вижу оснований сомневаться в том, что Евангелие, они действительно написаны теми, кто указан в названии. Поэтому, понимаете, тут еще же проблема в том, что невозможно доказать отрицательное утверждение. Вы не можете доказать, что вы не являетесь террористом, разбойником, наркоторговцем и вообще нехорошим человеком. Доказывать это – забота обвинителей, если они захотят вас в этом обвинять. Точно так же доказывать, что это писали никакие не апостолы, это работа того, кто такой тезис выдвигает. И я пока не вижу, чтобы они с этой работой справились. Другое дело, что часто для некоторых библеистов тут принципиально, что определенный мировоззренческий подход, например, что чудес не бывает. Вот у нас Петр во втором послании Петра заявляет, что он был очевидцем преображения, что он при этом присутствовал. И поскольку люди не верят в что-либо сверхъестественное, они категорически отрицают, что преображение вообще могло иметь место, они говорят, ну это же явная подделка, никакой Петр такого писать не мог. Ну, это уже не результат исследования текста, это результат определенной мировоззренческой установки. Поэтому я считаю, что бремя доказательства обвинения лежит на обвинителе. Считаю, что это писал не Матфей, ну, предъяви доказательства, почему ты так считаешь. Потому что невозможно доказать отрицательный тезис. Мы не можем, скажем так, бремя доказательства обвинения лежит на обвинителе всегда. Ну, это так с любым историческим документом, кстати. Не знаю, повесть временных лет написал Нестор. Откуда мы знаем? А может быть, никакой не Нестор. А может быть, собака, а может быть, ворона там. А может, еще кто-нибудь. Мы считаем по умолчанию, что это он до тех пор, пока мы не получили свидетельств, убедительных свидетельств обратного. Станислав, поведение всей толпы в целом, как система, может быть бессмысленным, но при этом у отдельных участников этой толпы смысл может быть. Также вся Вселенная в целом, как система, может не иметь смысла, но отдельных ее составляющих смысл может быть. Нет, понимаете, в чем дело? Поведение участников толпы, оно все-таки... Что такое смысл? Это вовлеченность в какой-то общий контекст, осмысленный. Вот я читаю книгу, она обладает смыслом, потому что она находится в контексте языка, она находится в контексте культуры, она находится в контексте какого-то диалога или спора. Вот у меня за спиной стоит вот новая книжка, вот только-только вышла, «Что мы ответим атеистам?». Она обладает смыслом в контексте русского языка, она обладает смыслом в контексте мировой культуры, она обладает смыслом в контексте полемики между верующими и атеистами. И поэтому смысл предполагает всегда какой-то широкий контекст. И этот контекст, он расширяется, расширяется, и он упирается в некий первоисточник смысла и цели. Если у Вселенной в целом нет смысла и цели, значит, нет смысла и цели и у отдельных ее элементов. Искренне не могу понять, как Господь Бог может быть только святым или только добрым, если мы оглянемся вокруг и поймем, что этот мир со всеми его горестями, брошенными детьми, замерзшими трупами бомжей, зарезанных детей и женщин в ходе геноцидов и прочими ужасами. Как он на это смотрит? Весь мир лежит во зле. То есть Библия говорит, что мир находится в состоянии катастрофы. и он нуждается в спасении. Христианство есть религия спасения. Поэтому мы исходим из того, что да, конечно, мир находится в ужасном состоянии, он лежит во зле, все ужасно, и мир нуждается в спасении. Христианство никогда не верило в то, что в мире все в порядке. Если мы допускаем ошибки в Библии, то почему мы не можем просто отменить одну из заповедей со словами? Ну, в Библии могут быть ошибки, одна из заповедей – одна из них. Потому что Библия безошибочна с точки зрения той цели, для которой она была создана. То есть в том, что касается догматического и нравственного учения, Библия как раз в целом обладает безошибочностью. Понимаете, вот существует Бог. Он хочет открыть нам свою волю. Он открывает волю через пророков, потом через Иисуса Христа. Библия является свидетельством об их деятельности. Богодухновенность означает, что Бог проследил за тем, чтобы это библейское свидетельство донесло до нас все, что нам необходимо для спасения. При этом библейское откровение совершается через конкретных людей в конкретных исторических обстоятельствах. Вот поэтому мы не можем отменять заповедь по той причине, что мы верим, что Бог открывает нам свою волю через Священное Писание. Заповедь и детали типа, кто именно был первосвященником, они лежат в разных совершенно плоскостях. Поэтому вот ошибка сцеплять одно и другое. Потому что люди говорят, что вот, значит, имя первосвященника там какая-то путаница, но, следовательно, заповедь непрелюбодействия можно отменить. На самом деле они лежат в разных совершенно плоскостях. Нравственное учение, которое Господь преподает, и догматическое, оно Библии преподается безошибочно, и пытаться его опровергать ссылками на то, что могут быть какие-то, то, что мы воспринимаем как разночтение и неточности, но это было бы очевидной ошибкой. Я бы сказал так, что прежде всего мы исходим из того, что существует Бог. Бог себя открыл в Иисусе Христе прежде всего. Следовательно, Бог позаботился о том, чтобы все, что нам нужно знать для нашего спасения, до нас дошло в Священном Писании. Что такое рождение свыше? Может ли человек считать себя рожденным свыше? Ну, рождение свыше – это обретение веры. Это событие, которое непосредственно в тексте Библии связывается с крещением. В истории церкви это как-то разошлось, потому что появилось много очень людей, которые крещены, но не обратились. Но первоначально это связывается с крещением – и это радикальный переворот в жизни человека, когда он обретает веру во Христа. Это не просто некий пересмотр убеждений, это радикально новая жизнь, которую человек обретает. Христос говорит в Евангелии: «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». Или в другом месте: «Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Вот этот переход от смерти в жизнь, переход от противления к вере, который знаменуется крещением, он и назван рождением свыше. Может ли человек там знать, что он рожден свыше? Ну да, Священное Писание это предполагает. Например, апостол Павел говорит, что Петр, что вы должны поступать как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного. То есть вы должны исходить из того, что вы возрожденные. Вы должны действовать как люди, в которых есть вот эта вот новая жизнь. Вы теперь стали совершенно другими людьми по вере и крещению, и вы должны вести себя совершенно по-другому смотреть на мир, совершенно другой иметь набор ценностей. Люди, которые отошли от веры, говорят, что все их духовные переживания легко объясняются на уровне психологии. Действительно ли это так? Ну, как вам сказать? Человек может по-разному интерпретировать свои духовные переживания. Потому что духовные переживания, они не являются чем-то принудительным, они не являются чем-то таким, что человек не может потом реинтерпретировать. Это все были глюки. А это все вот я предпочитаю забыть. В принципе, такое возможно. У человека могли быть подлинные духовные переживания, он их реинтерпретировал как потом, когда отпал от веры. Ну, я приведу пример. Вот представьте себе, там человек был влюблен, а потом он, значит, у него эта любовь угасла, и он говорит, да, на самом деле это были какие-то глюки. Да нет, не глюки, в тот момент он был искренне влюблен. Но сейчас он это реинтерпретирует иначе. Поэтому, в принципе, человек может интерпретировать свои духовные переживания и сказать, что все это были глюки. Другое дело, что наша вера, она держится не на переживаниях. Потому что переживания – это очень ненадежная вещь. Они могут там, зависеть от пищеварения, от кучи всяких вещей. А Христос воскрес совершенно независимо от моих переживаний. Мир сотворен Богом абсолютно независимо, что я думаю или переживаю по этому поводу. Такова реальность. Она совершенно не меняется в зависимости от содержания моей головы, от каких-то моих переживаний. Поэтому ну, люди часто говорят о своих переживаниях, когда они обратились. Часто, когда человек рассказывает о своем обращении, он ссылается прежде всего на свою психологию, на то, что вот как я по-другому стал видеть мир там, и так далее, как переменилась моя жизнь. Это вполне можно об этом говорить, в этом нет ничего неуместного. Но было бы ошибкой сводить нашу веру к переживаниям. Потому что переживания у людей могут быть разные. Там, у каких-нибудь адептов New Age, которые там, с духовными гидами общаются и прочим, балуются оккультизмом, у них духовных переживаний выше крыши. Поэтому для нас переживания не являются чем-то пустым, мы их не отвергаем. Но истинность нашей веры, она держится не на переживаниях, она держится на свидетельстве апостолов Иисусе Христе, который умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Что, если после исповеди я не чувствую себя прощенным? Ну, это вопрос духовного водительства, и это, скорее всего, вопрос к священнику. И это вот может быть связано с чем-то вот лично в вашей жизни. Может быть, вы сами кого-то не простили, на кого-то имеете гнев еще. Может быть, вы не оставили какой-то грех. Может быть, вы все оставили, и вообще вы покаялись, и молодец, и все хорошо, но вы еще не обрели уверенности в Божьих обетованиях. Потому что иногда человек бывает ну, мнительный, ему трудно поверить, что Бог его простил. И тут надо просто поверить Священному Писанию. Если исповедуем пред Ним грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Но я вижу, что время нашего эфира подошло уже к концу. Я должен с вами прощаться уже до следующих наших передач. Большое вам спасибо за ваши вопросы, за ваше присутствие. А пока должен уже с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.